Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 19 июня. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И вы на самом старте лучшей программы о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую Георгия Исконькова, солнечного, да, с женой всю ночь гулять по фанатской Москве. Пойдем, Георгий, вы отважный человек. Но с другой стороны, а каким быть человеку с именем Георгий? Разумеется, популярность XXXTentacion зашкаливала. Вы спрашиваете, кто это? Я отвечаю вам. Это он, сейчас, секундочку. Где-то здесь у меня было. Его застрелили, я даже, честно говоря, не... Нет, пять самых не... Нет, а где же музычка-то? Музычка-то где? Сейчас, секунду. Это не то. Его популярность его популярность настолько велика, что... что нет вообще никаких видосиков про него.
Ни одного персонажа.
Нет, я серьезно вам говорю. Я сейчас пошел посмотреть. Нет, это видео. Секундочку, может, мне нужно просто в музыку тогда уйти? И тогда я смогу найти его. Сейчас. В библиотеке Яндекс.Музыки пока нет исполнителей альбомов и треков с таким названием. XXXTentacion. Популярность убитого в Соединенных Штатах Америки рэпера настолько велика, и, как справедливо заметили вы, настолько зашкаливала, что его нет нигде, ни на Ютьюбе, ни в Яндекс.Музыке, нигде вообще. А был ли мальчик, хочу спросить я словами известного литературного персонажа. Да. Секунду. Вот это правильное дело. И поэтому вы заходите сюда в Телеграм тоже. Я те, кто собирается гулять по Москве, кто не собирается гулять, говорит им МСК-бот. И вообще рэпер вмешался сюда совершенно напрасно. Я хотел говорить не об этом. Я хотел говорить о несчастье отдельно взятого человека. Ходишь вот так на работу, а потом бац, и в тюрьме. Причем за работу, за свою. Причем, казалось бы, занимаешься вовсе не торговлей людьми, внутренними их органами, и даже не торговлей оружием, а занимаешься благим делом. На благо цивилизации работаешь, делаешь качественные премиальные автомобили. У тебя все хорошо в семье, ты достиг по карьерной лестнице, продвигаясь невероятных вершин, и зовут тебя Руперт Штадлер, а в зеркале ты видишь руководителя компании Audi каждое утро, когда просыпаешься. Подходишь к зеркалу и думаешь, вот честная, ведь это же руководитель Audi. А потом думаешь, ведь это же я и есть. Представили себе картину? А теперь представьте, что вас пришли арестовывать за то, что вы строили автомобили. На полном серьезе, и это вообще никакая не фантастика. Руководитель компании Audi Руперт Штадлер арестован по делу о Дизельгейте, об этом сообщает Reuters. Орден на арест выписан по обвинению в сокрытии доказательств. Это в прокуратуре Мюнхена заявили. Уже никакая не Америка. А уже Мюнхен заявляет. Ранее были проведены обыски в его доме, заявила о расследовании прокуратура против немецкого производителя, обвиняется в фальсификации данных. Штадлер работает в концерне с 1994 года. Руководящие должности занимал с 2007. Вошел в топ-менеджмент примерно за 2 года до того, как немецкий производитель начал устанавливать обманное оборудование на автомобиле, которое занижает показания вредных выбросов, поэтому мог быть причастен к этому. Прикиньте, руководитель Audi, и вот такая история. Боже, мне здесь захотелось как-то это проиллюстрировать. Немножечко.
Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди.
Высоцкий пел про Штадлера.
И вдруг приходят двое с конвоем, оденься, говорят, и выходи. Я так тогда просил у старшины, не уводите меня из весны. Дома я пропотели, все расколоть хотели, но нате вам темню я 40 дней. И вдруг как нож мне в спину забрали Катерину, и следователь стал меня главней. я понял, что тону. Покажи ты мне хоть форточку весну. И вот опять вагоны, перегоны, перегоны, и стыки рельс отсчитывают путь. А за окном в зеленом березки и клены, как будто говорят, не позабудь. А с насыпей мне машут пацаны, зачем меня увозят из весны?
Ничего, пацаны, до вас тоже дело дойдет. Не волнуйтесь, все будет хорошо.
Нет, хватит, без весны я не могу. И мне сказала Катя, что ж хватит, так хватит. И в ту же ночь мы с ней ушли в тайгу. Как ласково нас встретила она. Так вот, какая ты весна.
Да я слушаю вас, здравствуйте. Да, доброе утро. Да, говорите.
Здравствуйте. Роман, вы знаете, я бы тоже арестовал руководителей Бауэр и Монсанто, потому что они гораздо больше вреда наносят.
Я абсолютно с вами согласен. Вы знаете, вообще, если бы меня спрашивали, я бы, ну так, список человек на 200 написал моментально здесь, кого бы я сейчас арестовал.
Так, да, ну, наверное, мне кажется, американцы конкуренты уничтожают, тут арестовали руководителей.
Ну да, я думаю. Но прокуратура Мюнхена, понимаете, в чем дело? Не прокуратура там Вашингтона, Канзаса. Я думаю, что выслуживается, конечно. Германщина выслуживается за «Северный поток-2», потому что «Северный поток-2» чрезвычайно нужен германской экономике. И в этом вопросе они, конечно, идут против веления кукловода из Вашингтона. И поэтому нужно как-то вот, ну, выслужиться немножечко, сказать, ну, вот тут мы, конечно, самовольно вот это вот сейчас все делаем. Но мы при этом в общем тренде и струе с вами, поэтому хотите кого-нибудь сейчас арестуем для вас специально? Хотите? Давайте главу Audi арестуем сейчас. Вот поможет это восстановлению наших добрых, добрососедских отношений, ведь мы же соседи, США и Германия. Они говорят, why not? А они говорят, хорошо, не вопрос, пожалуйста. Руперт, что я напомню, глава Audi арестован накануне по делу о Дизельгейте только потому, что он мог быть причастен к сокрытию информации о том, что автомобили выбрасывают чуть больше, чем это положено. Я не буду спрашивать, это политическое дело какое-то, Санчексон. Скорее всего, да. Я не буду спрашивать ваши отношения к Дизельгейту. Я не буду спрашивать ваши отношения к автомобилям Audi, в частности. Я всего лишь... Хотя нет, давайте так, завяжем это обсуждение вот на чем. На экономичности ваших тачек. Вот здесь, в этой точке, сошлось сразу несколько мнений. Во-первых, умирающие дизели по всему миру, как моторы, в принципе. То есть дизельные моторы вытесняются более экологичными технологиями. Похоже, что дизельные двигатели дошли до той стадии, когда усовершенствование не помогает делать их экологичнее. То есть еще более экологичными стать они не могут. А законодательство всевозможных скандинавских, в том числе, стран, в первую очередь, я бы даже сказал, вовсе не Америки, нет, оно постоянно ужесточается, экологическое законодательство. И вот для того, чтобы ему соответствовать, компаниям приходится, автомобилестроителям приходится отказываться от дизельных моторов в принципе. Так совершенно на полном серьезе сразу несколько крупных игроков на этом рынке сделали заявление о том, что в ближайшие 2-3-4 года отказываются от производства вообще дизельных моторов. Доброе утро, да, слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, доброе утро. Роман, Дальний Восток, Хабаровск беспокоит вас.
Здравствуйте, Хабаровск.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вы интересную тему подняли. У нас очень много первое место занимают приусы, Honda Fit и Nissan Note. С гибридом очень много сейчас машин везут. Как автомобильный бизнес был с правым рулем, так и он остался, наверное, у нас на Дальнем Востоке. И много берут гибридных, очень много гибридных автомобилей.
А почему? Вот с чем связано? Дорогой. Просто потому, что дорогое топливо.
Топливо дорогое. Во-первых, японцы, если вы знаете, для себя машины в миллион раз лучше делают, чем, наверное, в Европе и все остальное прочее. Ну, по надежности и в остальном прочем, понимаете? И гибридные автомобили у нас очень популярны. Я же говорю, Prius, Honda и...
А вот у нас здесь, в средней полосе, есть предубеждение, что они в обслуживании не очень хороши, что это может стать дорого, если вдруг какие-то проблемы случаются. Плюс ресурс батареи, там нужно считать все вот это.
Ну,
вот.
Понятно. Видите, в Prius вот этот, даже взять в Toyota Center в Москве, я сам лично смотрел, наверное, вы знаете, у него цена 2 миллиона с лишним, 2 150, 2 200. Представляете, с левым рулем, когда можно за эти деньги, это уже... ту же Мазду, паркетник какой-то хороший взять. Видите, а у нас здесь намного проще с запчастями, то, что Япония близко, Владивосток, и Хабаровск, вот это все, это с запчастями вообще проблем нет. У нас очень дорогой бензин, и первое место тоже у нас занимает по паркетникам, в основном берут Toyota Prado в основном, так как у нас дороги не очень хорошие, понимаете?
Понимаю.
Ну, никто не жалуется, все довольны привозом.
Согласен с вами, отлично, спасибо вам большое. Это хабаровское мнение, и ни слова о дизеле, обратите внимание. Так я к чему? Я к тому, что Дизельгейт развивается. Сейчас главу Audi арестовали. Автомобильные компании отказываются, в принципе, от дизельных моторов на всякий случай. Ну, его к чертовой бабушке сидеть в тюрьме за вот эти программные продукты, которые типа делают экологичными дизельные моторы. И при этом существует почему-то ratingcarsweek.кто-то, не знаю. В общем, провели исследования специалисты на тему самых экономичных автомобилей в мире. Перечень основан на данных, полученных в результате практических проверок машин, а не на основании заявленных показателей от производителей. Я не знаю, сколько там участвовало автомобилей, в принципе, потому что самые экономичные автомобили в мире, может, там всего 10 моделей было представлено, и из 10 моделей выбирали. Но смысл остается прежним. Вот посмотрите, какие автомобили считаются самыми экономичными сейчас. Я, кстати говоря, сейчас, пока дам вам этот перечень и список, вы мне, пожалуйста, киньте информацию, каков у вас сейчас средний расход топлива вашего автомобиля. Средний расход. В бортовом компьютере, посмотрите, поковыряйте там отверточкой, и там должен быть средний расход вашей нынешней поездки или средний продолжительный. Будем считать, что это примерно одно и то же, хотя это не так. Средний расход топлива вашего автомобиля. Хорошо, если вы сообщение будете оформлять таким образом. Модель. Ну, если не сложно писать, там, не вы за рулем, или может кто-то рядом написать, что за тачка, мотор, расход, ну, или хотя бы бензин или дизель. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм, говорит МСК-бот латиницей, это Телеграм, маленькими буквами в одно слово, как слышится, так и пишется. 925-888-894-8, это наш СМС, и телефон, напомню, 7373-948, звоните. Через секунду. Итак, рейтинг самых экономичных автомобилей в мире. Первое место. Peugeot 208 с дизельным двигателем объемом 1,6 литра. В рамках исследования новый рекорд установил. Проехал на полном баке, а это 43 литра. На 3 литра больше, чем в Lada 4x4. Но если Lada 4x4 на 40 литрах проезжает примерно 40 километров, ну нет, чуть больше, то этот проехал 208-й Пыш 2150 километров. Расход составил около 2 литров на сотню. Второе место — Corsa. Vauxhall, но мы знаем, что это Opel. Также дизельный мотор. Объем 1,3 литра. Средний расход топлива 2,6 на сотню. Kia Rio с трехцилиндровым мотором 1,1 литра способен расходовать 2,6 на сотню. Шкода Фабия. Обратите внимание, во-первых, это все козявки. Во-вторых, здесь я не вижу никаких гибридов. Да простят мне гибридостроители. А в-третьих, это все дизели. Kia Rio 3 цилиндра 2,6, четвертая позиция — Skoda Fabia, турбодизель 1,2 литра, расход в смешанном режиме 3,4 литра. И на пятом месте тоже пышно, только большой, 308, оснащается тем же мотором, что и 208, но из-за того, что он сам по себе больше, плюс он тяжелее, расход около 3,5 литров дизеля, снова дизеля, на 100 километров в час. Так, может, это заговор вовсе не для экологии, а против... чего? Противоэкономичных автомобилей? Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Роман, ну, поскольку в свое время моя специальность была скорее отравлять окружающую среду продуктами сгорания несимметричного диметилгидрозина и тонки, это ракетное топливо,
да,
то меня достаточно хорошо учили, как же все-таки эту среду не нагружать. Так вот, при прочих равных условиях... самый главный загрязняющий атмосферу фактор – это СО2. Выброс этого СО2 у дизеля примерно на 30% меньше, чем у бензинового двигателя такой же мощности. Это легко считается по расходу топлива. Кстати, у меня 350 лошадиных сил дизельный двигатель. За 87 тысяч пробега по городу Москве, при том я езжу весьма активно, 9 литров и 9 десятых.
Но вы знаете, вот так вот я когда смотрю на... Так ведь легко же угадать автомобиль, который в потоке с тобой идет, дизель или нет, потому что он, когда пытается динамично сделать какой-нибудь маневр, то я вдруг попадаю в облако черного сажевого дыма.
Нет, значит, это либо тогда удалены ЕГРы, либо, соответственно, надо менять так называемый, если по-немецки, партикулярный. По-русски это называется сажевый фильм.
Да.
Ой, фильтр, фильтр, прошу прощения.
Который они, даже если это не дизельгейтовая тачка, которую время от времени они сами прожигают немножечко. Такое на рейндж-роверах бывает, случается. Вот едешь-едешь, на светофоре стоишь, и вдруг ты понимаешь, что ты стоишь в облаке черно-сизого дыма. И он это делает просто периодически раз. Вот, то есть все то, что он наэкономил, не загрязнил в течение двух недель, он потом сжег в течение трех минут.
Нет, нет, ничего подобного. Да. Мы с вами говорим о расходе топлива и о выбросе СО2, который происходит постоянно.
Да.
Что касается зажигания, вот эти частички сажи, которые вы видите, да, действительно, концентрация вредностей, ну, именно так называется, концентрация вредностей на них, наверное, в десяток раз выше. Но дело в том, что они и выбрасываются, они тяжелые, они не уносятся, они не флотируют. И если вы обратили внимание, на первых автомобилях дизельных, массовых, когда еще не использовали ничего экологического, трубы были повернуты вниз. Почему?
Уже на асфальт все это выпадало. Все на асфальте, чтобы... Я понял, хорошо, спасибо большое. Да, давайте теперь, когда мы уже мы разогреты новостями. Во-первых, по дизельгейту арестован глава компании Audi. Прямо сейчас, вот накануне его арестовали. Не какой-нибудь там отвечающий за дизельгейт была должность такая. А вы кем работаете? Я управляющий дизельгейтом. Нет, ничего такого не было в Audi. Был глава, аж целый реальный глава компании Audi. Сейчас его арестовали по решению прокуратуры Мюнхена из-за дизельгейта. А потом у нас есть пятерка самых экономичных автомобилей на сегодняшний день, которые не по документам экономичные, а по факту, и все они дизельные. Потом есть вы и ваше мнение, и вот сейчас я думаю, что мы созрели к... Мы созрели для того, чтобы проголосовать, наконец. Не потому, какие у вас моторы. Не потому, планируете вы или не планируете приобретать себе дизельный автомобиль с дизельным двигателем. Нет. Давайте проголосуем в целом по самому типу топлива и по развитию тренда дизельных моторов, дизельных автомобилей в принципе. Вы считаете, что технологии дизельных двигателей должны развиваться? И вот как мы сейчас услышали, что они могут быть значительно экологически более чистыми. Мы все прекрасно знаем и ценим, многие из нас, я в частности, мы любим дизельные моторы, за автомобили с дизельными моторами, за повышенные характеристики ходовые, в частности, за потрясающий крутящий момент, за то, что это все сказывается на старте, на тяговитости автомобилей. Опять же, экономичность, если мы говорим о больших моторах, на протяжении длительного времени прям вот реально понимаешь, сколько экономишь порой времени, а порой и денег, заезжая гораздо реже на заправки. И все это дизель. Да? Итак, это хорошие технологии, которые должны развиваться. 134-21-35. 134-21-35. Абсолютно правы все те, кто рассказывают нам о вреде дизельных двигателей, о невозможности их модификации и невозможности их соответствия современным стандартам экологическим и нормам по экологической безопасности. Поэтому совершенно правы те компании, которые отказываются от дизельных моторов, и в ближайшем будущем их не должно быть. Это факт. Научно доказанный с вашей точки зрения. 134-21-36. 134-21-36. Дизельные технологии должны развиваться. Сейчас идет заговор просто против дизелей. Вы считаете, что это все придумал Черчилль в 18-м году и все такое. 134-21-35. Классные технологии должны развиваться. 134-21-36. Нет, вы абсолютно согласны с теми, кто утверждает, что дизели — это динозавры автомобильной отрасли. Они должны умереть. Все эволюционно они должны уступить будущее совершенно иным технологиям. Дизелям места в будущем нет. 134-21-36. Тогда возьмите... Позвоните и проголосуйте. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Ну, мне вот вообще слабо представляется, как, например, грузовые автомобили будут ездить, на чем?
На электричестве.
На электричестве. А, на электричестве? Ну, да. Конечно, вот, например, я на скамейке сейчас еду, у меня запас хода 2860 на баке еще.
2860 километров?
Да, это километров. У меня Скания с полуприцепом.
А ну, сколько объем баков? У вас же несколько баков. Какой объем общий?
У меня 980 литров, по-моему.
И сколько полная заправка? И... Сколько денег вы платите за это?
Ой, блин, с нынешними-то ценами, ну, 42 тысячи, по-моему.
42 тысячи рублей. Я сейчас хочу просто, чтобы мы все представили, потому что мы вот эти водители...
А, ну, плюс мочевина, папа, считайте. Хорошо, мочевина, вот 22 литра у меня бачок, двадцатка. Ну, штука, 1000 рублей стоит. Хорошо, мочевина.
Ну, в общем, под полтинничек, да, заправка?
Нет, ну, не полтинник. Ну 44 тысячи, просто...
В смысле, что за... 20, за...
Угу, я понял. Да, 20, например, вот сейчас вот я смотрю, 27,5.
27 литров на 100 километров.
И при этом машина весит 36 тонн.
Ну,
а представьте, бензиновую...
Приедут Теслы, и начнут выдавливать.
Аккумуляторов. Замутить.
Я вам говорю, Илон Маск. Во всем виноват Илон Маск. Приедут, приедут Теслы, и они гораздо тяговитее, они экологичнее, они вообще нифига. Но одна заправка.
Вы представьте, батарейки же нельзя выкидывать в общую мусорку.
Нельзя, перерабатывать, конечно. Только перерабатывать. Нам придется покупать стеклянные крыши для себя, чтобы они собирали энергию, и мы заряжали наши аккумуляторы, не используя электростанции сегодняшние. И тогда вопрос экологичности спорный. Да, нет, нам придется перестраивать солнечные батареи, ставить, чтобы мы солнечную энергию собирали. Все электрические технологии имеют смысл только если мы энергию будем добывать не из существующих электростанций. То есть для того, чтобы получить энергию для автомобиля, мы должны сжечь нефть, уголь там, или еще что-нибудь и получить таким образом энергию. В этом смысла нет. Мы должны получить чистую энергию и чистой энергией заправить наш автомобиль, не прибегая к углеводородам или там, каким-то ископаемым ресурсам. Поэтому мы будем ставить себе стеклянные крыши на дома. Поэтому солнечные батареи везде. Поля солнечных батарей. И все это будет собирать энергию. Да, почему нет гибридов с дизелем? Потом, секундочку. На въезде в горы в горячем ключе был экологический пост в 90-х годах. Проверяли только бензиновые машины. Вроде выхлоп дизеля можно сравнить с горением торфяника по выбросам. Это пишет Юрий. И я, кстати говоря, попросил вас прислать расход средний вашего автомобиля. И совершенно не уделил этому вниманию. Давайте я сейчас быстро пробегу по средним расходам. Так, 18 литров на Лыксе. Первое сразу сообщение пришло, и первое сразу правильное. 18,4 LX570. Но это бензин, 5,7. Прада, дизель, 8 литров. Соляра, 1,6. А расход-то какой? 1,6, понятно. 7,4 Nissan Tiida, мотор 1,6. 10 литров на X-Trail. Солярис 13 года с мотором 1,6. Расход 7 литров. Это неправда. Ну, может и правда. Chevrolet Cruze 8,7, Mazda CX-5 9,6, двухлитровая, 150-сильная получается. Шестерочка Mazda 2 литра, десяточка в расход в городе. Focus 3, EcoBoost полуторалитровый, 8,4, средний расход прямо сейчас. Mitsubishi 2-литровый, 146 сил, бензин 10 литров, средний расход. Пятерка GT, Kyriller, это BMW, расход около 11 литров. Kia Rio 1,6, расход 7,5. Lancer 8 на сотню, Volkswagen Jetta 105 лошадиных сил, 5,5 литров. Игорь, Ну, я бы тоже так сказал. Но хотелось бы, конечно, немного правды вот от этого от всего. Одним словом, я смотрю, что средний расход вот 7, 7, 7, 8, 8. На каких-то козявках вы совершенных катаетесь. Не знаю, как это у вас получается. Остановлю голосование и ваши ощущения, ваши отношения к дизельным моторам. Это правильные технологии. Они нравятся нам по разным причинам, и они должны развиваться. 86%, так сказал, наших слушателей, которые изъявили желание проголосовать. 14% считают, что совершенно правы те, кто пытаются исключить дизели вообще из автомобильной отрасли и уйти от этого типа топлива и от этого типа моторов. Всего 14%. Дизели будут жить в гетто, в мировое гетто дизельных моторов. Называется как? Россия.
В движении.
Так, и теперь я вам коротко скажу по движению, что у нас здесь. У нас здесь, как всегда, прекрасно. Мы все большие молодцы, включая департамент транспорта и те, кто занимается организацией движения. Оно организовано таким образом, что сейчас очень хорошо везде. Всего 2 балла пробки в столице. Южное МКАДо-стояние, никакое не МКАДо-стояние. От Липецкой до Варшавки, ну и все. И на севере М-11 немножечко. ДТП в районе Вешних Вод на Ярославке. И перед Звенигородочкой внутренняя сторона от Москва-Сити. Постоите и дальше поедете.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира, доброе утро.
Доброе утро всем. Сейчас доброе. Я расскажу вам о финансовых мошенниках. Об этом пишет АИФ, там с экспертами
и разбирается... И ты про Руперта Штадлера сейчас будешь рассказывать нам, про главу Ауди, которого
нет, арестовали. Нет, кстати, не про Руперта Штадлера, нет, я буду ладно. Рассказывать вам, например, про ОСАГО. Ну, там много разных историй, но в том числе, как люди покупают поддельные ОСАГО случайно, а потом им гражданин полицейский указывает на это. И вот эксперты рассказывают, как не попасться на такие уловки. Бывает, кстати, что покупает...
Отдельно просто, я скажу, не попасться на ничего, не покупать ОСАГО. А, нет, это же первая же буква О обозначает обязательно. Нет, не прокатит. Да. Я думал, просто можно не покупать, и тогда, ну...
Ну, там предлагается, нормально. Собственно, проверять эту страховую компанию на сайте Центробанка. А есть еще такие организации, сайты, они предлагают работу. Чаще всего это страховые. Там работа 15 минут в день, а доход 5000 рублей в день в тот же. И многие, конечно, регистрируются на этих сайтах. Там надо для того, чтобы получить доступ к личному кабинету, заплатить 399 рублей. Они платят, после этого доступ к сайту блокируется, ну и, конечно, не возвращается. Вот как избежать вот этого тоже. Читайте про вот такие вот страховые поддельные сайты, читайте свежие выпуски АИФа. Сергей Собянин рассказал о том, что первые электробусы выйдут на маршруты уже в этом году. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Он вообще сказал, что в Москве сейчас самый молодой парк транспортный. И он говорит, что это очень важно, потому что этот парк перевозит 6,5 миллионов пассажиров каждый день. И, в общем, для них это приоритетная задача поддерживать его в таком состоянии, когда он считается одним из лучших, из лучших, а экология, в общем, от этого тоже... В приоритете остается. Ну вот, об этом, когда, собственно, будут заменены троллейбусы электробусами и как будут переучивать водители, читайте в «Вечерке». РБК «Дели» рассказывает нам, что активность в России стоит от 60 тысяч рублей. Для того, чтобы считаться средним классом, подсчитали эксперты, в Москве необходимо зарабатывать 120 от, это нижняя планка, от 121 тысячи рублей. Для регионов минимальная зарплата для причисления к среднему классу, по мнению аналитиков, составляет 60 тысяч рублей. Об этой интересной и немножко печальной статье читайте в РБК «Дели». Российская газета пишет нам про макулатуру. Вот так вот, сразу вот мы из князи в грязи опускаемся.
Подождите секунду, а что грустная, ну, что она грустная? Про 120 тысяч. Мне кажется, нормально. Но не евро же 120 тысяч нужно получать, да, а рублей всего.
Да, согласитесь, задача выполнимая.
Ну, ты не представляешь, что нас окружает вообще сплошной средний класс. Ты сейчас не поверишь, но вы зарабатываете от 120 тысяч рублей в месяц и более. Лично вы, не ваша семья, а лично вы. Да, 134, 21, 35. Нет, меньше 134, 21, 36. Проголосуйте. Сейчас они умоют тебя все. Здесь 98% будет среднего класса. От 120 тысяч
заработать. Ох, уж эти москвичи.
Я серьезно говорю. Но проголосуйте сейчас только по чесноку. Давайте не для этого красного словца, а честно. Ваш ежемесячный доход, Я не говорю, что на одной работе, а вообще в целом, посчитайте, не обязательно же вам работать на одной работе, правильно? Вы можете там вот заработать, здесь фрилансом, здесь, ну, там, хобби какое-то, которое тоже приносит вам деньжат. В целом вы зарабатываете лично вы 120 тысяч рублей или больше, 134, 21, 35. Меньше. Меньше нельзя просто, не бывает. Меньше не бывает просто. 134, 21, 36. Да, ну, мы же про Москву говорим, а не про Россию вообще, в принципе.
Москва тоже Россия.
Конечно, давайте Норвегию посмотрим. Там никто меньше 6 тысяч евро в месяц не получает. А в Исландии минимальная заработная плата 4 тысячи евро. Ну, это такое дело.
Неплохо.
Да, 134, 21, 35. Я зарабатываю 120 тысяч рублей или больше в месяц, мой доход ежемесячный. Да. 135.
Вон тебе пишут уже слушатели. Вот еще 134,
21, 35.
Еще 15 минут назад я считал себя средним классом. Спасибо, что разбили мой маленький хрустальный мир.
Ну, а в чем разбили? Нет, послушайте. Ну, в смысле, ну зарабатывайте больше. Ну, извините, что мы вычеркнули вас из среднего класса.
Ну, Роба, да если бы мы... Ну, вот я тебе сейчас расскажу про макулатуру, да? Казалось бы, можно бы... Вот у нас скапливается огромное. Причем там есть статистика в статье в российской газете. У нас образуется в год в России около 14 килограмм макулатуры на одного человека.
Так.
А в пересчете на все население это около 2 миллионов тонн ежегодно. Ну вот, вот это огромное количество макулатуры, тем не менее, практически повторно не используется и не сдается. И на это есть ряд причин, и в том числе, например, налог, который действовал на сдачу макулатуры. И вот сейчас его предлагают отменить, и вот эти доходы, полученные от реализации бытовой макулатуры, предлагается освободить от НДФЛ. Этот законопроект сегодня должен быть рассмотрен, но подробнее об этом читать в российской газете.
Спасибо, я остановлю голосование. Сотни решили принять в нем участие. Молодцы, очень активно. 26% заработали. 26% средний класс среди нас. Четверть. То есть каждый четвертый. Да. Ну, на каждый четвертый рассчитай.
То есть смотри, много для развитой страны, коим мы хотим быть.
Нет, немного, и для мегаполиса тоже немного, но тем не менее, но 26%, ну нормально. Так это их доход, понимаешь, их личный доход.
Я понимаю, да.
А сколько, у скольких жена больше зарабатывает? А есть еще разные какие-то там эти, тещи тоже домой что-то приносят. Гардеробщицы работают и приносят что-то. Или в столовой. Вот. И потом, и в итоге получается, что если разделить общий семейный доход пополам, то может там и больше, чем 26% получается. Мы же спросили про личный доход, персональный. 26% получает от 120 тысяч рублей. Из нас 26%. 74 пока еще нет, но думаю, что среди...
Подумывают о макулатуре и НДФЛ.
Да, типа того. Эльвира Хасаншина с обзором прессы, и в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Ну и это тоже работяги просто проснулись, и вот сейчас мы здесь все работяжечки едем. Вот, и при этом, смотрите, из нас, из работяг, получается, 26% все равно получают стабильный доход, который позволяет им причислять себя к среднему классу, к среднему потребительскому классу, среднему классу потребителей. 26%. А что будет в 9? А что будет в 10 часов, если бы провели мы такое голосование? Страшно представить себе. А средний или Я-класс? Ну, как вам сказать? Ну, что мы будем переходить на вот эти вот вещи? Ну, да, ну, нет, ну, да. Не, ну, извините, я вкалываю на 4 работах, поэтому это такой вопрос. Официальная зарплата 80, остальное леваком 45, Рушан. Вот еще 15 минут назад, да, был средним классом, а теперь нет. Гловри, извините, Гловри. А, так, и... 80 у Алексея, но хочется больше. Алексей, если хочется, нужно делать. Ну что ж, хочется, хочется. Всем хочется. А ты делай. Не просто желай, а делай наоборот. Так, у нас здесь есть еще несколько новостей. Во-первых, это новость, которая, честно говоря, Я не знаю, как ее интерпретировать, но я вам просто дам ее. В России на 1 января 2018 года числилось около 42,5 миллионов автомобилей, из которых 25,8 миллиона, или 61%, собраны на территории Российской Федерации. То есть 60% это уже автомобили наши, российские, несмотря на то, что бренды заморские. И 39%... Отечественные марки. А какие отечественные марки мы знаем, кроме АвтоВАЗа? Да бог его знает. А, ну, в смысле, УАЗ есть еще. Таким образом, доля отечественных автомобилей на российском рынке не превышает 39%. Статистика показывает, что шестая часть всех автомобилей экспортированы из Японии. Из Германии только 3,8%. В Южной Корее 2,7%. Британской сборки 2,5%. Еще в Узбекистане собранные автомобили у нас катаются. Французские 473 тысячи почему-то украинских автомобилей. Что это за автомобили? Запорожцы, что ли? Ну и вот это вот вся история. Я к тому, что качество автопарка. Только что мы посмотрели на средний класс. Вот какое количество людей могут причислить себя к среднему классу. И вот вам, пожалуйста, следствие этого всего. Ну, качественный состав того, что мы называем автопарком России, или того, что мы называем автопарком или трафиком российским. Вот он вот такой. Peugeot 3008 хочу купить в новом кузове. Хотела? Хотела Mazda CX-5, но Peugeot влюбил меня в себя. Что скажете по поводу Peugeot? Стоит? Стоит. И стоит очень дорого. Вот это я скажу по поводу Peugeot. Во всем остальном, ну, нормальная тачка, все неплохо. Единственное, что мне кажется, что платить те деньги, которые стоят сейчас в России Peugeot, но это надо сильно в него влюбиться, когда разум затуманен эмоциями, и на эмоциях ты приобретаешь. Потому что если здраво взвешивать все то, что получаешь от этого автомобиля, и опять же смотреть на цену и на то, что ты можешь позволить себе за эти деньги, ну, в общем, не очень. Повторите про средний класс, какой доход. Доход от 120 тысяч рублей в месяц на человека. Ты можешь называться среднеклассцем, если зарабатываешь 120 или больше, но это по Москве. В России этот показатель меньше. В Москве средний класс от 120 тысяч на человека. Вот, возвращаясь к Peugeot, он просто дорого стоит. С точки зрения эстетики у меня вопросов нет к автомобилю. Он действительно очень классный. Он действительно забавно выглядит снаружи и очень хорош внутри. Совершеннейший космос. Он прикольно едет, комфортный. Все у него хорошо, и мультимедиа современные, и ассистенты тоже есть. Но за 150-сильный моноприводный кроссовер платить 2 с лишним миллиона... Это Пыш 3008 или 3008, как вы его называете, не знаю. Мне просто цена не нравится его. Во всем остальном, и больше того, вот этой моей претензии по отношению к автомобилям Peugeot уже много лет. Это случилось не сейчас. Это случилось какое-то время назад, когда грянула первая волна автомобильного кризиса. Первая волна автомобильного кризиса, как вы помните, была связана с резким ростом курса доллара. И вот тогда какие-то бренды справились, а какие-то нет. Все зависело от локализации бренда в России. Хорошо локализованные справились. Нелокализованные вовсе нет, не справились. И Peugeot один из них. И поэтому ценник — основная и главная проблема автомобилей Peugeot в России. А так, в отличие, ну, в отрыве от этого параметра, от цены, возвращаясь к вопросу, 3008 классный, симпатичный автомобиль, правильный, эмоциональный.
Краш-тест.
Ругаем, хвалим, сталкиваем в краш-тесте. Это та самая часть нашей с вами увлекательнейшей программы. Путешествие увлекательного автомобильного, моторного, да, где мы можем спокойно рассказать о достоинствах и недостатках наших автомобилей. Аргументированно и со знанием дела. Если вы проблему уже решили, можете рассказать, каким образом вы это сделали. Если проблемы не было, об этом тоже. Если вы стоите перед выбором, это тоже проблема. И эти проблемы мы как раз и решаем в краш-тесте. Выбираете между несколькими альтернативными вариантами. Их два или три. Больше просто у меня голосовательная машина не позволяет включить голосование. Выбираете при помощи голосования и всенародной поддержки здесь, в моторах. Заявки я принимаю в Телеграме, говорит МСК-бот, латиницей маленькими в одно слово. Говорит МСК-бот. 925-88-88-94-8, это СМС. И 7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы среднеклассовец, скажите сразу, потому что, ну, я смотрю, тема взбудоражила. Да. Понял, хорошо. А какой автомобиль у вас? Давайте проведем параллель между доходом и автомобилем.
X-Trail.
Nissan X-Trail. Ну, прям X-Trail, вот да. правильный автомобиль для человека, который практически средний класс. Хорошо, давайте ругать, хвалить.
Такая, ругать, хвалить, ну, немного на нем проехал. В общем-то, доволен, но... Как показало, места мало, и поэтому стоим перед выбором Sorento Prime или Explorer или еще что-то.
Надо подождать. Но Sorento Prime хорош, и на фоне своего одноклассника и соплатформенника, потому что вы знаете, компания же называется Hyundai Kia концерн. Не Kia, да, или не Hyundai, а Hyundai Kia называется. Это компания, которая делает вам Sorento Prime. Поэтому есть не только Kia, но и Hyundai. И если сейчас Kia представляет более актуальный и современный кроссовер Sorento Prime на фоне его одноклассника Гранд Санта-Фе, то уже сейчас, вот в течение ближайшего месяца, там полутора месяцев, может быть, вы уже видели, вы же смотрите трансляции чемпионата мира по футболу?
Ну, конечно.
Но там ролик идет рекламный, где как раз нам с вами показывают новый Санта-Фе, где девочка не может выйти из двери, потому что едет автобус, который ее должен убить, но не убивает, потому что автомобиль умный и не выпускает ее под автобус. Вот это и есть новый Санта-Фе. Подождите его, потому что автомобиль...
А семиместный, он будет семиместный?
Он в перспективе, он станет Гранд Санта-Фе, конечно. Вот я не помню, я в багажник не исследовал багажник. В Женеве мы знакомились с этим автомобилем, где была мировая премьера. Я в багажнике не вспоминаю третьего... А вам нужен именно семиместный? Как часто вам нужны семь мест? Вот как часто вы ими пользуетесь?
Ну, 2-3-4 раз в месяц.
Да, 2-3-4 раза в месяц, тогда да, действительно нужно. А сколько денег у вас на приобретение автомобиля?
2,6.
Ну тогда смотрите, какой вариант. Либо тоскливо некомфортный Кодиак российской сборки за 2,6 вы возьмете прям в роскошной комплектации, в очень богатой. Либо действительно не максимально, но прилично упакованный Sorento Prime. И тогда Санта-Фе не ждем, потому что вам нужен большой Санта-Фе, Гранд Санта-Фе, а он будет представлен через какое-то время, поэтому я думаю, что Sorento Prime окажется самым правильным вариантом. И мы плевать будем на дизельгейты с вами, а возьмем дизельный Sorento Prime двухлитровый. Ну, 2,2, по-моему, он теперь литровый.
2,2
литровый, да, 200-сильный. И все у нас с вами будет совершенно хорошо, правильно? Вот, да, вот так мы поступим. Вот мы уже и поступили. Потому что бог его знает, когда там Hyundai нам даст большой серьезный Санта-Фе. Кодиак, если 3-4 раза в месяц приходится пользоваться третьим рядом, значит, он должен быть фактическим третьим рядом, а не номинальным, там, дескать. Ну вот у нас большой трехрядный кроссовер, а по факту сидеть там очень сложно. Значит, нужно что-то большое. А что-то большое — это Терамон 2.8. Нет, Паш Кадуров, Терамон за 2.8 увольте. Не едущий, абсолютно пустой. Пустой, жутко тоскливая история, пустые немецкие автомобили. Нет, ему нужно CX-9. CX-9, к сожалению, за 2,6 не возьмешь. CX-9, всего две фиксированные комплектации. К сожалению, говорю я, потому что, на мой взгляд, конечно, одно из самых правильных решений для динамичного использования городского, современного, комфортного, быстрого, красивого и стильного, это, разумеется, Mazda CX-9. Но... 2,6. Хотя, может быть, если попасть под какие-то трейд-ин программы, там, выбить скидку из дилера, окна ему помыть в дилерском центре, может, и получится скидку выбить какую-то, такую, что за 2,6 войдет. Поругайте Pajero Sport, почему его не стоит брать, Сергей. Отдельно и в частности Pajero Sport не буду ругать. Потому что, по большому счету, в своем сегменте, а в этом сегменте совсем мало автомобилей, ну вот, пожалуй, Pajero Sport, да, Toyota Fortuner, вот это и весь сегмент. Есть еще у вас Патриот, но мы же не станем в здравом уме, находясь, в один ряд ставить Pajero Sport, Toyota Fortuner и УАЗ Патриот. Нет, мы этого делать не будем. Поэтому этот класс, он микроскопический сегмент рамных, но при этом все еще относительно доступных внедорожников, потому что все, что на раме больше, это все сильно дороже. Так вот, в этом сегменте Pajero Sport выглядит совершеннейшим бодрячком. У него все нормально с ценой, у него все нормально с комплектациями, у него все нормально с потенциалом внедорожным. Это действительно классный проходимец с возможностью эксплуатации в разных условиях. И даже в городе более-менее на нем можно как-то существовать за рулем этого автомобиля. Но вот именно существовать. То есть я могу поругать не Pajero Sport, я могу поругать, в принципе, концепцию рамных внедорожников, которые, в принципе, чуждый элемент в городском трафике. Они здесь лишние, они избыточные. Все их возможности, все их способности, все их достоинства, они находятся за пределами городского трафика. А вы живете в городском трафике. Получается, вы покупаете автомобиль избыточно подготовленный, избыточно хороший, избыточно большой, тяжелый и не совсем управляемый, не динамичный, неудобный с точки зрения парковки, хранения, всего остального. Зачем-то в городе. Вот это такая концепция. Если у вас отдельная история, и вы живете в другой среде, не в городском трафике, ну тогда вообще не буду ругать и скажу, что Pajero Sport один из правильных и концептуально верных автомобилей. Кот! Чё хочу, то я трогаю! Не трожь тачки на раме, кот возмущается. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Здравствуйте. Я вот, честно говоря, для себя открыл автомобиль Honda Pilot.
Да.
Прекрасный автомобиль, новый. Честно говоря, я даже не думал, что он настолько будет комфортным для особенно дальних поездок. И восьмиместный, и посередине неприятно.
В целом, да. А скажите, вы недавно его брали? У вас какое поколение?
Новый, да, брал месяц 2-3 назад, наверное.
А, так это вы тот человек, который пару месяцев назад купил Honda Pilot в Москве?
Ага, да.
Это вы?
Великолепно, на самом деле.
Я понял, потому что мне пресс-релиз компания Honda отправила, что куплен Honda Pilot в Москве, приобретен в апреле, а я думаю, кто этот человек? Это вы его купили.
Да. А еще, я хотел мысли по поводу Pajero Sport, потому что у меня есть Pajero Sport.
Так.
Но вот как раз использую его на горной местности, он стоит у меня в доме в Сочи, великолепный автомобиль, но именно не для города. Руль тяжелый, рамный, такое ощущение, что ты ведешь...
Ну там почти 3,5 оборота руля от упора до упора, то есть его крутить, вот просто сам факт, даже если бы он был легким, крутить его на парковке или во дворе заставленным тачками, это одище какое-то, это просто... А с другой стороны, никто из нас не делает утреннюю гимнастику. И это плохо сказывается на суставах, на мышечном тонусе. А этот автомобиль всегда держит суставы и мышцы в тонусе. Тебе постоянно приходится работать. Плечевой вот этот вот пояс, там все остальное.
Согласен. Но он едет так, тяжелый, большой, да. Танк.
Так это же потому, что он тяжелый и большой. Хорошо, спасибо вам большое. Honda Pilot действительно автомобиль в определенном смысле слова выдающихся качеств. У него реально очень большой салон. У него реально полноценные три ряда. Причем это реально полноценно восьмиместный автомобиль. Формула посадочная 2-3-3. И в третьем ряду три человека спокойно помещаются. Второй, третий ряд сворачивается в ровный, идеально ровный пол. То есть там можно бросить потом покрывальце какое-то, подушечки и отставить. А спокойно, если вы вдвоем путешествуете и вещей немного, вы можете устроиться там на ночлег. Это получается такая однокомнатная квартирка. То есть, ну, комната отдельная. И можно спать. Это проверено. Мы в Армении его катали. Где-то в горах я устроил такое лежбище себе. Чем удобно, закрывается багажник брелком, ну вот ключом зажигания, нужно забраться туда, закрыть багажник. Спокойно там, подстаканников штук 15 в автомобиле во всех местах можно, ну то есть очень комфортный для жизни автомобиль. Много ниш каких-то всего, огромный подлокотник гигантский у водителя и у переднего пассажира, туда можно какую-то женскую сумку гигантскую втиснуть. В общем, все у него хорошо. Кроме, пожалуй, опять же, цены. Какой-то скепсис по поводу Кодиака несколько дней назад расхваливал его, правда, в сравнении с Тусаном. Серегович, ну так у нас все в сравнении познается, правильно? По сравнению с Тусаном, Кодиак, конечно, чемпион и олимпиец. А по сравнению с Sorento Prime, если мы говорим о параметре пространства, объем в автомобиле, ну, здесь Кодиак, конечно, скромнее. Да, доброе утро, я вас слушаю, здравствуйте.
Доброе. Алло, здравствуйте, мой муж мечтает купить Kia Mahav.
Ну,
расскажите, пожалуйста, об этой машине.
Это очень, пожалуйста, это очень старый, древний автомобиль со старыми технологиями. Вот я вам честно скажу. Вот если бы я хотел купить Kia Mahav, ну, так я бы тогда Pajero Sport пошел бы и приобрел. Ну, хотя бы понимал бы, за что заплатил. Потому что в Kia Mahav я вообще не могу понять, за что нужно отдать деньги. Ну, честно, зачем мы пытаемся покупать музейные экспонаты? Ой, я даже не знаю. Так хорошие делают корейцы автомобили. Но вот нет-нет, да и попадается Mahav вот здесь у нас в обсуждении. То ли вот сейчас какая-то скидочная программа на него идет гигантская, то ли еще что-то. Мне сложно комментировать вот это все, что связано с Mahav. Пару слов об Outlander'е. Об Outlander'е. Об Outlander'е я могу сказать несколько слов. Большой, практичный автомобиль с не самыми выдающимися характеристиками с точки зрения там, инновационности, может быть, по дизайну вопросы. Но он простой, надежный, функциональный. Съезжает с асфальтом можно благодаря геометрии, неплохим возможностям, в принципе, пусть хотя бы и электронного полного привода, но, тем не менее, с расширенным функционалом. У него что еще? У него просторный салон, у него реально сзади очень места много для второго ряда. В Европе он вообще трехрядный, у нас только пятиместный, за счет этого мы получаем большой багажник. И, по-моему, сейчас его можно заполучить благодаря разным скидочным программам и акционным каким-то предложениям за вполне вменяемые деньги. За деньги, за которые вам пытаются продавать гораздо менее практичные и, в принципе, гораздо меньше по размеру автомобили. Поэтому Outlander, сейчас включая и ценовую политику Mitsubishi, на мой взгляд, очень интересный вариант, опять же, в своем сегменте.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 19 июня, и здравствуйте вам. Сегодня плюс 27, кстати говоря, синоптики обещают в столице. Что это означает лично для вас, не знаю. Может быть, кайфец, а может быть и совсем наоборот. Mahav 8 секунд до сотни, а Pajero 13. Евгений Перепечкин пишет. И хочу спросить я вас, и... Вы считаете, что именно разгон до сотни главный критерий при выборе автомобилей вот этого сегмента? То есть вы реально считаете, что именно разгон до сотни — это как раз то, чем будет увлекаться человек, который управляет рамным автомобилем? Ну, там, Pajero, или вот таким большим парнем, как Kia Mahav? Вот именно разгон до сотни — это как раз то, что нужно. То, что должно волновать в первую очередь чувака, приобретающего Mahav или Pajero Sport. Я так не думаю. Я думаю, что это примерно где-то занимает 24-е место. Вопрос динамики таких автомобилей. Ну, как бы... Просто потому, что для этого мы приобретаем совершенно другие тачки. Вот, по Kia Mahav, вы знаете, я все думал, как бы мне сформулировать вот это свое ощущение, которое дано мне в чувствах, а нужно это все оформить словами. Я вам так скажу, ну, чтобы чуть-чуть понятнее было. Kia Mahav – это представитель корейской классики. Вот знаете, есть классика АвтоВАЗа. У АвтоВАЗа были классические модели, то, что мы называли там, ну, пятерочки, семерочки, шестерочки до какого-то времени вот они выпускались. И многие считают, что они сейчас были бы там, ну, классными по разным параметрам. Плюс они очень доступные были. Вот Kia Mahav относится к тому классу автомобилей. Это дореформенные корейские автомобили. Это те корейские автомобили, которые мы, вы еще с опаской поглядывали на них, как на альтернативу автовазовским, потому что не понимали, что за качество у них. Это доэволюционные корейские автомобили. Вот Kia Mahav, тот динозавр, или тот крокодил, если хотите, ну, в эволюционном смысле слова, который остался нам из той эпохи. В живой природе и сейчас можно встретить животных, которые жили рядом с динозаврами. Опять же, ну, крокодил, акулы. Вот они, им там 150 миллионов лет жили такие же акулы. Ну, вот они, да, они там условно... С точки зрения эволюции, эволюционно они приспособились к среде так хорошо, что выживают. Вот Mahav — это парень, который жил с теми, с доисторическими динозаврами, с автомобилями той эпохи. Они эволюционировали, а он нет. Не потому, что он максимально приспособлен к жизни. Ну, просто по какой-то причине эволюционировали другие сегменты. В компании Kia решили, что вот, а давайте оставим, пусть у нас будет такой, такой большой автомобиль. Ну, может быть, на каких-то рынках он будет пользоваться спросом. И надо же тебе вот этот самый рынок, где он пользуется спросом. Скажите мне, пожалуйста. Что в Mahav вы можете получить из того, что не получаете, к примеру, в том же Sorento Prime. Ну что, за те же деньги. Хорошо, цена была бы чрезвычайно выгодна. Но так он 2,5 миллиона стоит в базовой версии в своей. И чем больше, тем дальше. Новый Mahav будет через год. Ну так вот, Санек, я про это говорю. Когда будет новый Mahav? Вот тогда через год мы о нем и поговорим. А сейчас заканчивайте свое общение с музейными экспонатами. В то время, когда есть совершенно серьезные, актуальные с точки зрения технологий, с точки зрения безопасности, с точки зрения дизайна, с точки зрения коммуникационных возможностей, современные актуальные автомобили, в том числе и у компании Kia есть такие. И в том числе большие, если вам нужно для большой компании, для большой семьи, большие семиместные автомобили тоже есть. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман Евгений.
Да,
я хотел у вас вот что спросить. Появился новый Kia Ceed, реклама.
Реклама вот. Есть, да, такая.
Не удалось вам его еще потрогать? Потому что я еду на предыдущем Ceed, мне очень нравится. Mm-hmm. Вот, но увидел вот этот вот новый, и возник сразу вопрос, а не поменять ли? Хотя предыдущему всего 2 года и 16 тысяч. Вот, но тут, по-моему, побольше и как-то поинтереснее. Ничего не можете
сказать? А вы не путаете его с Церато для России?
Нет, новый Ceed.
Про Ceed.
Еще ли уже цены объявлены на него?
Лично еще пока не знаком, поэтому так осторожно скажу, что я авансом выдам сейчас вот это предположение, что я осторожно делаю заявление, что сейчас все, что делает компания Hyundai Kia, концерн Hyundai Kia, там критиковать за какие-то особенности, ну, нюансы можно, но в целом это чрезвычайно качественные и совершенно конкурентоспособные автомобили, конкурирующие с европейскими брендами уже совершенно на равных, а по некоторым параметрам превосходящие их. Я аккуратно скажу, основываясь на своем опыте знакомства со всем тем, что представляют корейские бренды в разных сегментах, и в седанах, и в кроссоверах, и в премиальном сегменте в том числе. Поэтому, исходя из этого, нас должно интересовать, насколько эта штука будет интереснее по цене по сравнению с конкурентами. Все, в остальном проблем никаких с ним не будет точно совершенно. Я абсолютно уверен. Ну, то,
что опубликованные цены предварительно, они на уровне предыдущей модели. Что радует.
Ну, все, тогда какие вопросы? Все с ним очень хорошо. Все с ним отлично. И с Сидом, и с Церато. Спасибо вам большое. Кстати, по Церато, вот свежая совсем информация. Одобрение типа транспортного средства. Сейчас, секунду, где это? Это новая спецификация для России. Церато, транспортное средство, новое поколение. В январе автомобиль представлен был на американском рынке, в феврале в Южной Корее. По-прежнему будет предлагаться с бензиновыми моторами 1,6 литра, 128 лошадиных сил и второй 150 сил. Работает в паре с шестиступенчатой механикой или шестидиапазонным автоматом. Могут переваривать 92-й бензин. Есть еще двухлитровый атмосферник, но это для американского рынка, не факт, что будет для России. Собирать будут по-прежнему на автоторе в Калининграде. Машины появятся у дилеров в сентябре. А сейчас у нас июнь. Ну, так не очень долго осталось ждать. Это речь по Kia Cerato, по Сиду. Думаю, что все с ним будет хорошо. Но корейские лошадки все-таки не те, как в Евро. Нет, лошадки не те. Здесь я с вами согласен, Нилс, Майкл. И это одна из тех вещей, на которые обращаешь внимание сразу, управляя корейскими автомобилями. С этим в какой-то момент просто соглашаешься и говоришь слово «зато». Ну, там, едет не так, как «Шкода» или как «Фольксваген». Едет не так динамично, как немец того же объема. Или даже немец, значительно уступающий по мощности. Ну да, но зато, говоришь ты, и дальше уже начинаешь перечислять достоинства. Зато на каждый вложенный рубль ты получаешь гораздо больше автомобиля. Зато они лидеры по продажам. Зато у них чрезвычайно развитая дилерская сеть. Зато у них, ну и так далее. Вот это вот все. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Роман, а по поводу Outlander, 2 или 2,4?
2,4, 2,4 точно, потому что 2 это тоска смертная. У нас же уже далеко не редкость движения, ну, знаки, где 80 разрешенные, а значит, мы идем под 100, а он начинает скисать уже очень быстро, мотор двухлитровый, и для того, чтобы быть немножечко в трафике и в динамике, его постоянно приходится крутить. То есть это лишнее напряжение для мотора, это лишнее напряжение для вас, это лишнее напряжение для всех, потому что вы слушаете звук, вот этот звенящий звук надрывно работающего движка, и больше того, у вас расход будет конский просто в автомобиле. Потому что тачка большая, тяжелая, и двухлитрового двигателя тупо не хватает. Я видел несколько людей, ну, из своего ближайшего окружения, знакомых, которым четко говорил: чувак, ну 2,4. Он говорит: нет, сэкономлю. Вот сейчас предложение роскошное на двухлитровые, все очень хорошо. Через какое-то время встречаю, человек грустный. Потому что не хватает мотора. Большой, тот, который с V6, он избыточный. Два очень мало, недостаточно. Все-таки это не Volkswagen Group. Пока еще Mitsubishi не снимает достаточно мощности с двухлитровых моторов. Да и мотор не тот, с которого можно много снимать. Поэтому 2,4. Для Outlander исключительно 2,4. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да,
здравствуйте, смотрите, хочу поругать Toyota C-Char. Вот, не то, что я им владею, да, а рассматривал, хотел съездить, записаться на тест-драйв.
Да.
Вот, возил свою машинку на ТО и решил так вот поближе с ней познакомиться.
И что же там?
Что мне не понравилось? Первое, люди с размерами от XL выше в нее уже не сядут.
Ну, так это же видно, что... это видно невооруженным глазом, что он компактный. Ну, он малюсенький. Ну, в том смысле, что, куда же вы идете? Товарищ, нет нас...
Не поместится.
Да. Не поместится, вот. Так, дальше. А качество внутри отделки, пластик, там вот это все трогали пальцами? У нас же тест есть наш водительский, сразу потрогать козырек над приборной панелью. Правило. Нет, так не получается. Видите, вас цензура Toyota где-то рубит. Вот замечания ваши критические, они не доходят до нас. А Outlander сейчас получит нормальный мотор от Nissan, вполне будет достаточно двухлитровый. Ну вот когда получит, тогда и поговорим. Kia Optima, пару слов. Извините. Kia Optima, пару слов. 14-й пишет. Достойный седан. Мне кажется, это пара слов было. Достойный седан. На мой взгляд, самая правильная Optima, это, разумеется, версия GT с турбовым мотором. Все остальное от лукавого, это недореализованная, то есть не полностью реализованная концепция хорошего динамичного городского седана уже почти что бизнес-класса. Немножко недореализована, потому что эта идея, она включает в себя в том числе и возможность динамического передвижения, такого динамического, стремительного. Optima Это все обещает, но не выполняет. Поэтому самая правильная версия, версия GT. А когда мы получаем версию GT и смотрим на ее ценник, понимаем, что за эти деньги есть еще несколько чрезвычайно интересных парней, в частности, таких как Mazda 6. И тогда вопрос становится ребром, а какая концепция вам ближе? И если честно, мне при прочих равных концепция шестерки Mazda значительно ближе. И вот мы и получаем вот это вот развитие дилеммы для каждого владельца. Мы хотим получить максимально правильную версию какого-то автомобиля, доходя в комплектациях до максимально правильной версии, понимая, что, черт, рядом есть примерно за те же деньги, но что-то гораздо более интересное. Но в целом, вот если не задумываться об этом, и если смириться с тем, что в потоке ты будешь просто красиво выглядеть, а не очень резво ехать, тогда Kia Optima с мотором 2.4 вполне себе рабочий, хороший вариант. И за нормальные деньги можно купить хорошо упакованный автомобиль. А главное для многих, для нас, привлекательно выглядящий, ведь это тоже имеет значение. Nissan, его три машины, Толкстон. Так, секундочку, сейчас речь не об этом. Речь знаете о чем? Речь о том, что вторник, жара, чемпионат мира по футболу. И вот это все, конечно, уже заставило нас накопить внутри себя некое напряжение, которое я сейчас собираюсь помочь вам выпустить.
Моторы.
Ну что, други, что притаились? Ведь есть же у вас что-то негодующее, ведь есть же у вас что-то такое, вот за что действительно хотелось бы эту реальность упрекнуть. Вот недостаточно она хороша. 7373948 прямо сейчас можно. Вчера в очередной раз видел, наблюдал эпическую битву, точнее видеозапись эпической битвы обочечника с необочечником, антиобочечником. То есть парень на X5 ехал и не пропускал людей, которые пытались оттирать крайний правый ряд и проскакивать по обочине, ехать там, где и правилами запрещено, и логикой, и здравым смыслом, и уважением ко всем остальным, все это запрещено, но тем не менее они прорывались, и больше того, что характерно, обнаглели настолько, что лезут драться. Вот этого чувака на X5 догнал кто-то, то есть такая пробка была, стал бить его, но нужно к чести сказать парня на BMW, что он и в кулачном бою оказался сильнее. Не только морально устойчивее обочечников в плане правил дорожного движения и культуры вождения, но и физически сильнее. Дважды на задницу посадил этого выскочку. Тот его, причем тут первый бил, он такой раз рубанул его, потом телочка подскочила, вот этого обочечника тоже стала пытаться в волосы вцепиться водителю X5. Он его второй раз рубанул. Тогда опять сел на задницу. А это опять кричит какая-то сумасшедшая дура. Ну, в общем, продолжается это эпическое противостояние. Я хочу всем обочечникам сказать заранее, потому что вы сейчас, может быть, начнете их ругать снова в нашей традиционной «Достало» рубрике. Не надо этого делать. Я это сделаю за вас. Мы вас презираем. Мы вас ненавидим, обочечники. Мы считаем вас какими-то недоводителями. Люди вы такие же, как и мы, но только с точки зрения водителей вы какие-то недо, вы неандертальцы, пещерцы вы. И все ваши объяснения — фигня на постном масле, я правильное слово сейчас подбирал. Вот эти ваши объяснения: а тебе что, жалко? А тебе что, не нравится? Не езжай по обочине. Нет, не ехай по обочине, если не нравится. А я еду. У меня к вам совершенно простое предложение. Мы с вами готовы мириться только в одном случае. Если вы будете продолжать свое движение по обочине всегда и никогда не будете вливаться, пытаться втереться в крайний правый ряд. То есть проблема не в том, что вы едете по обочине, плевать на вас. По обочине, по кювету, по соседнему лесу, да где, по полям, по каким-нибудь рядом. Поезжайте как угодно. Вот это мне все равно плевать слюной. Проблема начинается тогда, когда вы хотите вернуться. Вы же хотите на дорогу вернуться. Вы же потом хотите стать опять нами. нами, нормальными, правда, вернуться. То ли потому, что полиция впереди, то ли потому, что сужение впереди, то ли потому, что там кювет начинается какой-то, отбойник начинается какой-то, и вам надо вернуться. И вот здесь вы, расталкивая локтями, хотите в очередь втиснуться, проскочив типа на 20-30 автомобилей вперед. Вот это и есть основная проблема. Просто, чтобы вы понимали, ваше движение по обочине, кроме того, что вы пылите, и это, ну, плохо для вентиляции системы нашей, меня вообще не парит. Как угодно. Ну, как если бы вы ехали по болоту рядом со мной параллельно трассе моей. Плевать. Но вот когда вы пытаетесь втиснуться опять ко мне, ну, типа локтями расталкивая очередь, сказать, да я здесь сюда влезу, я вот так вот. Ничего страшного, я проехал там 500, обогнал 30 автомобилей, и сейчас без очереди здесь влезу. И начинайте тормозить поток, создавать аварийные ситуации. Вот это и есть для меня основная с вами проблема. И поэтому я был мысленно с этим чувачком, на X5, который дважды посадил назад вот этого выскочку, обочника, который еще драться полез. Надеюсь, что еще и дело закончится заявлением в полицию и уголовным преследованием за хулиганство. Нападение группой лиц, вот это вот все. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро, директор.
Доброе утро, директор.
Ну, достало то, что отдали вот эти, да, мосты на дорогах, мостоотряды, то есть они за асфальт отвечают, вот, по Симферопольке.
А в чем проблема?
Мы же с вами не нарушаем, правильно, летишь себе 110, как положено, по хорошему асфальту, и тут бац, просто разбитый мост наглухо. И получается, ты залетаешь, подпрыгиваешь, и вообще прям красота.
Нехорошо.
Потом после моста опять на нормальный асфальт полетаешь.
Я даже не знаю, что сказать. Давайте я с вами соглашусь просто, присоединюсь.
Это просто там, при мне одну машину вообще развернуло.
Солидаризируюсь. Просто это не просто неприятно, это еще и опасно, ко всему прочему. Достало, что каждый раз донашиваем седан Nissan Maxima Visitiana за американским рынком. Какая красивая Maxima сейчас в Штатах у нас будет лет через 5, Санек, или не будет вообще у нас. Только стало тепло, но уже неимоверно достает те, кому дует. Оденьтесь уже. Это про кондиционеры, что ли? 7373948, я слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе утро. Где болит, жалуйтесь, давайте.
Роман, доброе утро, доброе. Хорошего всем дня. Знаете, что достало? Достали люди, которые копаются на светофорах в телефоне, и вот они зеленый свет,
зевают.
Вот они ждут. Ой, это прям вот, правда, достало.
И связь телефона тоже немножко достает. Зевают. Я вообще думаю, что... А почему нам на светофорах глушилки не поставить телефонные? Ну, в смысле, что вообще сложно покрыть глушилками, да и не нужно вот всю протяженность дорог. Ну, а на светофорах, а нафига вам звонить? Куда? А, нет, пешеходы же тоже могут звонить, и они будут попадать под действие. Тогда что? Тогда будем продолжать говорить о них. Вот будем просто продолжать о тормозах, будем продолжать говорить. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Давайте, ну что там, где плохо у нас?
Где плохо? Плохо в Москве проживаю.
Так.
Плохо в районе ВДНХ, где скульптура Мухина. Каждый день езжу на работу и с работы.
Так.
Кладут плиточку нашу, да, правительство, наверное, Москвы, да, улучшает город. И сузило с трех полос до одной полосы проезжую часть. И я представляю, какие возникнут пробки с начала осени, в сентябре. Вообще в районе культуры Мухина, Вильгельма Пика, не проехать будет людям.
Не проехать.
Вот это вот все достало.
Ну, как бы вам сказать, ну, вы же понимаете, что постепенно возможности для нас, для водителей в городе будут уменьшаться, и они будут сжиматься все меньше и меньше.
Да, все делается так.
Поэтому кайфуйте, как говорят психологи, если вы впереди у вас там какие-то проблемный период, живите сегодняшним днем. Вот сегодня хорошо и кайфово, все нормально. Но, кто не понял, тот поймет, как сказал один политический деятель. Кто не понял... Тот поймет. Этот город стал слишком тесен для нас, для всех. И останутся только те, кто, умеет приспособиться с точки зрения технологий, ну, то есть покупать максимально подходящие автомобили под это дело. Б, платежеспособные, Потому что все дороже и дороже это удовольствие будет обходиться. Это уже не средство передвижения, основа становится роскошью автомобиль. И С, и даже тем, кто пройдет через сито вот этого отбора, все равно будет чрезвычайно тяжело в городе. Это нужно просто осознать. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Да.
Достали очень сильно на МКАДе в левом ряду газелисты и всякие такие вот огромные микроавтобусы, которые еле едут.
Вообще те достали те, кто не должен быть там вообще с точки зрения правил. Они там не имеют права быть.
Давайте... Абсолютно верно, согласен.
Давай, и я с вами согласен. Давайте скажем, вас тут не стояло и не могло вас тут стоять. И вообще вы не имеете права здесь находиться на своих транспортных средствах в крайнем левом ряду при пятиполосном движении. Немножечко поучите матчасть и посмотрите, где и в какой полосе максимально вы можете находиться. На своих самосвалах, на своих фурах, на своих автобусах, на своих газелях. Где вы должны находиться? В пищевой цепи. Где вы должны находиться в дорожном, в трафике? В какой полосе? Почитайте, пожалуйста, это, потому что я с вами сейчас абсолютно согласен. Это уже чрезвычайно.
Моторы. Автопром.
Еще достали зеленые технологии, конечно. Нет, ну в хорошем смысле слова, они, конечно, нам приносят много правильного. Воздух свежий, моря чистые, все такое. С 25 года каждый автомобиль Volvo будет на четверть состоять из переработанного пластика. То есть выброшенные рыболовные сети, канаты, автомобильные коврики будут состоять из вот этого всего. Из пластиковых бутылок, из пластиковых стаканчиков, обрезков различных старых хлопчатобумажных изделий. Для сидений будут использоваться волокна от тех же пластиковых старых бутылок. Звукопоглощающая обивка капота. Материал, полученный после работки, переработки сидений старых автомобилей Volvo. Ну и так далее. Поэтому они не просто отказываются от дизелей, они отказываются еще и от чего? Нет, ну, я этот тренд, наоборот, приветствую. Если вы думали, что я не приветствую этот тренд, я его приветствую, конечно, это очень хорошо. Даешь сиденье из рыболовных сетей, это правильно. Компания Suzuki представила внедорожник Jimny нового поколения. Наконец-то мы его ждали в Женеве, но в Женеве премьера не состоялась. Это состоялось сейчас. Еще показана новая, совершенно свежая и потрясающе злющая восьмерка BMW. И это как раз то, о чем мы должны будем поговорить, но уже не сегодня. Потому что сейчас новости, обзор прессы и подъем с Сергеем Доренко и Эльвирой Хасаншиной. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.